Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы чувствуем себя одинокими, как с этим справиться, что с этим делать? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях христианский психолог Ольга Ильина. Ольга, привет.
Да, всем добрый день, Игорь. Здравствуй.
Ну вот, весной поговорим про одиночество. Вот, все расцветает, солнышко уже появляется, тепло уже, хотя, в общем-то, зима нас не баловала морозами, скажем честным, будем честными. Так вот, сегодня, друзья, мы решили поговорить о теме одиночества. Тема так или иначе проскальзывает в ваших комментариях, и многие пишут после эфира. Поэтому решили мы поднять эту тему. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, откуда возникает чувство одиночества и как с этим справиться, вот, есть ли возможность. Понятно, что мы будем сегодня говорить не про социальное одиночество. Да, естественно, одиночество пожилых людей, когда они остаются одни. Вот, слава богу, что, например, там, в России сейчас с этим очень активно работают, да, вот эти клубы активного долголетия и так далее. Досуг для пожилых людей устраивается. Понятно, что все это очень и очень, ну, не решается этот вопрос, но все-таки так или иначе. Мы сегодня говорим не про социальное одиночество, да, естественное, а вот про одиночество, которое личное, скажем такое, одиночество персональное, которое человек переживает. Пишите нам, как вы думаете, откуда возникает это чувство и как с этим справиться. Начну я с небольшой цитаты Генри Дэвида Таро, американского философа-трансценденталиста. «Я никогда не встречал партнера столь общительного, как одиночество». Да, это вот, ну, про диалоги с самим собой. Да, как, когда вот, не с кем поговорить, приходится говорить с собой. Да. Вот, Оль, как ты думаешь, почему люди могут чувствовать одиночество, когда вокруг много людей, когда вот нету изолированности, да, и физической изолированности, человек не может выйти из дома, понятно, что у него естественное чувство одиночества, да, вот, а почему все-таки происходит это с нами?
Да, спасибо за тему, давай попробуем разобраться, она действительно важная, и здесь тоже, вот, не знаю, мне все время хочется вернуться в прояснение терминов. Хорошо, что ты сказал, что не будем сильно касаться вопроса, казалось бы, очевидного, да, вот этой части пожилых людей, да, и их одиночества, хотя такое одиночество уже есть, оно довольно распространенное. Но начать мне хочется с того, что отделить все-таки одинокого человека от человека, который испытывает чувство одиночества. Это не одно и то же, немного разные вещи. Мы будем тоже их сегодня касаться, разбирать и, надеюсь, проясним. Потом, опять, вот одиночество все-таки, в моем понимании, это некоторый собирательный образ и такое понятие довольно обобщенное, потому что мне хотелось бы немного коснуться вопросов того, что, ну, разделить несколько типов или, не знаю, разных видов одиночества, потому что это же совершенно этим состоянием обозначают разные явления, разные состояния. Это не бывает состояние одиночества, ну, как бы естественно и интуитивно понимаемое каждым верно. Это вынужденное одиночество, либо одиночество, которое человек выбирает, ну, сам, добровольно, ищет вот себе такое душевное, ну, может быть.
Уединение.
Уединение, это да, да. Это вот как раз такое состояние, когда человек рад побыть наедине с собой. Да, то есть вот он это ищет, и здесь дело не в том, что человек вот там экстраверт или интроверт, который наполняется энергией, как раз будучи в состоянии, когда он в тишине, где-то один или сам с собой, своими мыслями, как в твоей цитате, да, в общении таком красноречивом. А есть даже еще более, ну, не знаю, высокое или, наверное, такое возвышенное уединение, как вид отшельничества, да, это, но присущее вообще людям, которые уже достигли некоторой духовной и личностной зрелости, когда человек выбирает вот сам уйти в такой тип одиночества, как отшельничество. Но Вот как практикующий психолог, мне прям хочется еще важный такой момент проговорить, что чувство одиночества, оно, конечно, ну, тоже понятное, да, оно интуитивно понимаемое, да, здесь не нужно говорить, что вот одиночество, это там термин, определение такое-то, да, вот, но еще важно уметь различать, и вот мы в работе, там, в индивидуальной работе с клиентом часто этим занимаемся, когда мы разбираем чувство покинутости. А вот это уже явление, которое идет корнями, уходит туда, в глубину, в детство, и это про травму. Потому что тогда человек, вот отвечая на твой вопрос, может находиться в окружении многих людей и, в общем-то, действительно не быть достаточно изолированным, но любая травма детства, она делает человека одиноким, она ему вот показывает, она как бы служит некоторым таким разделом состояния до и после. И вот это тоже момент, который может быть входом, да, вот в эту травму и обозначать одиночество. А бывает, вот опять хочется сделать отсылку к Эриху Фрому, он говорил об моральном одиночестве. И это тоже как бы имеет место, когда я не нахожусь среди того круга людей, той группы единомышленников, которые бы разделяли мои ценности, мои идеалы. Да, он часто апеллирует этим, говоря про то, что если мы таковых людей вокруг себя не объединяем, вообще не имеем возможности с ними встретиться, ну, скажем, для себя таких же единомышленников, да, то тогда мы теряем чувство принадлежности и общности. Да, это тоже, несомненно, может быть, как бы и привести к такому, хоть и субъективному, да, но чувству одиночества тоже. Вот. Ну, в общем, есть еще много разных. Есть, например, чувство одиночества белой вороны, так называемой. Да, то есть тоже, когда такое одиночество, связанное с обостренным чувством своего такого особенного положения, там, да, меня не понимают, или я чувствую собственную исключительность, да, когда я нахожусь среди людей, которые чужды мне по духу, да, ну, тут тоже определенное одиночество. Одиночество подростков, например, да, вот здесь вот сразу вспоминается эти вот одиночество подростков, тоже здесь вот ярким примером может быть.
Ну, Да. Тут же разные... А, извини, я тебя прервал. Да.
Ничего страшного, потому что просто, ну, действительно, он такой широкий термин, и когда мы говорим вот в таком... Хочется немножко сузить это понимание. И сейчас наиболее актуальный тот тип одиночества, который, мне кажется, будет понятен, да, максимально всем. В наше нарциссически ориентированное время одиночество можно испытывать на фоне чужого счастья, когда люди погружены... А в социальные сети, когда они просто наблюдают за тем, как у людей хорошо, все, люди делятся, выкладывают какие-то яркие события, и опять субъективно кажется, что вот люди живут, вот у них что-то происходит, что-то меняется, а вот у меня все серо, буднично, обыкновенно, и вообще я живу не той жизнью, которой бы хотел, и так далее. И опять вот это субъективное чувство одиночества может быть... Поэтому, отвечая на твой вопрос, вот много разных причин того, почему человек может испытывать это чувство.
Я бы, наверное, сослался скорее не на Эриха Фрома, сколько на Альфреда Адлера с его книжкой «Замечательная наука жить». Mm-hmm. Он как раз разбирает синдром одиночества и вообще вот это личностное ощущение изоляции, да, и как раз говорит о том, что пишет о том, что это все проистекает из наших внутренних конфликтов, разрешая которые, мы можем, так сказать, учиться вот этой науке жить, да, вот, во взаимоотношениях у подростков, понятно, но вот на самом деле подростковое одиночество очень важное. Угу. Да, это поиск, ну, это перестройка, полная перестройка организмов. Организма у девочек это раньше наступает, у мальчиков позже. Это вот, опять же, эпатаж подростков, что они вызывают там внимание на себя, да, там громко ведут себя, там находят такие шумные компании, чтобы заглушить это чувство. Да. У меня другой, значит, совершенно, знаешь, я все время думал о том, почему... люди взрослые же с этим страдают, и когда взрослый ведет себя как подросток и понимает, что он, ну, просто эпатирует, да, специально вызывает на себя, и это понятно, значит, человек остро ощущает себя одиноким, да, вот, некоторые, знаешь, всяческими спиртными напитками себя пытаются компенсировать все это чувство. Но это понятно, что употребление спиртных напитков, оно только усугубляет одиночество. Да?
Так себе
Просто,
компенсация.
да. И, ну, смотри, неумение быть в тишине. Да? Если ты замечала, не только городские жители уже, да, когда вот попадает на, значит, ну, на природу, выезжают, у них обязательно машина и громкая музыка. Да? Вот, такое впечатление, что вот неспособность быть одному, то есть он боится остаться один. Да? И вот это вот постоянное создание шумов вокруг себя может заглушить там внутреннее одиночество. Да? Вот эти вот...
Ну, конечно, конечно.
Да.
Человек просто боится действительно столкнуться либо с собственным, с собой, со своей глубиной. Еще есть такая мысль, что тишина и может являться предвестником богопознания. Да, я скажу тоже вот аккуратно, здесь может являться. И именно вот это заполняется таким множеством информационного шума, чтобы вот это как раз состояние избежать, потому что оно тревожит.
Ну, беспокоит, действительно, человек начинает задаваться вопросами. Я уже, да, знаешь, я помню, что как-то я работал, соответственно, в бригаде в юности после школы, где простые работяги, и все, вот мне когда некоторые товарищи говорят о том, что вот, он говорит, это все, это ваша интеллигентская чушь, там простой человек этим вопросами задается, полная ерунда, абсолютнейшая ерунда. Вот, я работал, ну, с очень простыми людьми, что называется, да, электромеханики по ремонту, да, и большинство из них задаются этими вопросами. Вот. Большинство не удовлетворено тем, что с ними происходит, своей жизнью, с тем, как эта жизнь прошла и пошла, и так далее. И куча разных комплексов. Например, ну, если называют так называемый комплекс наставничества, когда человек начинает всех наставлять чему-то, да, он же идет из-за вот этого дефицита собственной ценности. Да,
Да,
вот.
абсолютно согласна.
И вот и когда с этим сталкиваешься, ты, ну, вот прям лицом к лицу, человек может не формулировать это, да, но человек все равно своим
Потребности
поведением,
есть.
да, потребности есть, и вот эти потребности в естественной рефлексии, вот, да, я уже много раз там ссылался на рассказ Шукшина про директора колхоза, когда, значит, там гармонист ходил там всех, значит, будоражил всю деревню вечером, ночью там, и он говорит, уволи его там, значит. И тут он затихает, он ухаживал за дояркой, в общем, она согласилась стать его женой, и тишина. И он вышел, говорит, тишина, небо, что делать? Да, то есть вот эти вопросы задает, приходит к жене, говорит, а ты меня вообще любишь? Он говорит, ты что, старый вообще, на старости лет ты вот решил выяснить, да? А у него все это внутри бурлит. Это означает, что у человека в любом социальном статусе, да, в любой жизни даже, если вот у вас работы было побольше, вы бы об этом не задумывались. Да задумывались бы. Ну, ерунда это все, конечно, да? Вот, то есть... Физический труд, напряженный и даже изнуряющий физический труд, он, ну, забирает силу, но, ну, вопрос он не тушит. Да? То есть вопрос все равно они есть. Все-таки почему социальные контакты, мы говорим, там, сегодня мы живем в эпоху соцсетей и вот этой активности хейтерства, там, троллинга и прочих, да, и при этом вот активными комментариями обязательно надо поделиться, то есть теперь раньше звезды не были доступны, а сейчас они доступны, ты можешь всякую гадость ему сказать прям, вот, что называется, в лицо в соцсети, неважно, что как бы часто звезды специально не читают эти комментарии, у них есть секретари, которые тут отсеивают и говорят, вот на это стоит отреагировать и так далее. Вот все-таки почему социальные контакты могут только усиливать одиночество, а не решать эту проблему? Почему человек вообще попадает в изоляцию, как ты думаешь?
Ну, тоже много есть что сказать по этому поводу, но вот глубинная такая причина, скажем, самая яркая, наверное, самая очевидная, с которой стоит начать, это переживание одиночества в результате того, что человек не понимает, что невозможно испытать с кем-то, с другим настолько близкую эмоциональную связь, да, чтобы ощутить себя понятым, принятым, услышанным. Да, ну, то есть это вот такая очевидность, самая яркая. Но есть еще разные вещи. Например, мы же понимаем тоже, что мы живем в социуме среди других людей, и часто оказывается так, что люди, ну, выходя из дома даже, грубо говоря, они надевают определенные роли, маски социальные, да, и под ними тоже что-то прячется. То есть мы часто не можем так уж явно демонстрировать свою настоящесть, то есть выходить некоторой уязвимостью, да, в люди и показывать свою, может быть, человечность. Некоторыми может это считываться как, ну, нельзя уж так откровенно быть собой, миру нужны больше успешные, активные, какие-то очень позитивные люди, улыбающиеся, чтобы все было хорошо, и вот таким фасадом выходит. И когда мы понимаем, что даже как дела, все хорошо, это дежурная фраза, которая вот должно вот так вот проследовать, должен именно такой ответ на этот вопрос. Но еще то, что глубинной причиной может быть утрата, вот как ты уже немного обмолвился об этом, утрата ощущения безусловной ценности собственной личности. Да, то есть вот человеку действительно утрачивать, что к этому приводит, это другое, наверное, да, тема для разговора, но вот утрата глубинного ощущения, что моя личность ценна, я могу быть несовершенным, не идеальным, но я, безусловно, важен, и это уже вот вопрос самооценки. А затем вот что еще приводит к изолированности? Мы сами иногда ее создаем вокруг себя благими намерениями, да, потому что когда человек стремится максимально минимизировать свое общение, и для этого есть очень много средств. То есть в данном случае наши возможности и технические все устройства, они полностью обеспечивают это. Можно не соприкасаться с другими людьми, потому как мы работаем дистанционно, например, что-то делаем удаленно, еду заказываем, да, там в магазины ходим, все дистанционно. Это же тоже усиливает. И даже сейчас можно сделать много вещей, без которых раньше было бы не обойтись. Например, обязательно надо с кем-то поконтактировать, что-то там позвонить и наладить. Сейчас все это решают какие-то боты или помощники. В общем, вроде бы все изначально была задумка хорошая, чтобы сэкономить время, чтобы сэкономить силы. Это простота и эффективность, но она вот вышла некоторым таким побочным эффектом, когда мы просто потеряли навыки личного общения. Когда мы не можем просто открыться элементарно перед другим человеком и сказать, что на самом деле я чувствую или что бы я хотел, да, и получается, что мы живем в таком некотором обезличенном пространстве. Вот. И еще у нас очень большие могут быть стереотипы в голове относительно того, какое должно быть в идеале это общение. Ну, да, то есть мне кажется, что должны быть идеальные представления об отношениях, какие они должны быть. У меня должны быть там, ну, друзья, коллеги, знакомые, там, родные люди. И я уже имею некоторый шаблон того, как они должны строиться. Ну, безусловно, он навязан, этот шаблон, какими-то стереотипами, представлениями. А на самом деле я смотрю на свою жизнь, я понимаю, что, в общем-то, все совсем не так. И действительно, самому неинтересно. А почему я Фрома, да, вспомнила? Потому что он говорит в концепции отчужденности от природы, да, потому что чем больше мы вот уходим в такую индустриальность, может быть, общество, то мы это неизбежно вот вызывает чувство одиночества, когда мы, ну вот он так ориентирует в основном на то, что нет связи с природой, нет связи с собой, и таким образом и друг с другом.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, вот почему, как вы думаете, люди чувствуют себя одинокими, мы можем чувствовать себя одинокими, и как с этим справиться. Джонатан Сафран Фойер, писатель, вот его тоже вспомнил цитату об одиночестве. Одиночество – это когда я застегиваюсь на все молнии внутри самого себя. Да, это вот такая ситуация изоляции, и все же, вот, Оль, как ты думаешь, одиночество – это сознательный выбор или негативный опыт построения отношений с другими людьми?
Мне хочется, не знаю, как-то эпиграфом, наверное, ответить, что если никого нету рядом, да, вокруг, то кажется, что пришло время, наконец, познакомиться с собой. Да, и если бы я вот отвечала бы на этот вопрос, исходя из того, что если бы ты вот меня лично спросил бы, я бы, наверное, все-таки была бы склонна сказать, что выбор больше, да, что все-таки это больше про выбор человека, и многое зависит от того, как он, ну, как вот он находит свое состояние. Он его определяет, как это вот одиночество мое или как? Как я, и важно, как он его использует. Ну, то есть вот есть некоторая пауза или какая-то остановка, состояние уединения, вынужденное или там добровольное, или понимаемое, что вот мне сейчас она необходима. Чтобы не застрять в этом состоянии, нужно его максимально преобразовать с тем, чтобы иметь возможность и действительно им как-то использовать, воспользоваться им. Да? Вот. То есть ведь когда мы остаемся наедине, это не только возможный там, да, вариант начала Бога, пути Бога познания, да, но еще что этому предшествует, когда с нами начинает, ну, вероятно, да, и в идеале, наверное, это было бы так, говорить собственная совесть. И вот это тоже может стать началом того пути, когда мы такие начнем знакомиться сами с собой. Да, на самом деле задавать себе вопросы, что я там, да, какой я, что бы я хотел, меня устраивает, нет. Вот. Ну, а потом, если у человека есть опыт или хотя бы, да, там, стремление, попытки отрефлексировать свое состояние, можно преобразовать вот это, вот, как бы сделать некоторый действительно вот разворот от того, во что я попал, что меня окружает, и использовать его с тем, чтобы, может быть, какие-то новые ценности, новые смыслы для себя обнаружить. Вообще выйти в мир как бы обновленным. То есть это тогда может быть ресурсом. И здесь тоже наше пространство выбора, как им воспользоваться, как ресурсом, чтобы что-то обновить, может быть.
У нас есть комментарии. Спасибо, друзья, что пишете. Очень важно ваше мнение. Соурис, значит, есть комментарии. Не хватает элементарных знаний о себе, что хорошо бы и необходимо преподавать уже в школе. Иван Карпухин, потому что мы эгоисты, мы чувствуем себя одинокими. Хороший комментарий, правда. Вот и с Орисом я согласен, потому что я прям, ну, солидаризуюсь, потому что часто очень много связано с знаниями, и очень часто мало связано с тем, что вот элементарных знаний о себе не только биологических, потому что вот ребенок в школьной программе часто бывает безучастен, да. Это то, что там навязанные знания, да, а то, что вот как бы то, что я и почему я, да, и почему мне вот это не нравится, а почему мне нравится эта девочка, а эта девочка не нравится, тоже очень важные моменты в своей собственной идентификации, да. И потому что мы эгоисты, я бы сказал, что мы эгоцентрики, да. Да, мы эгоисты, я тут тоже согласен. Действительно, человек эгоистичен по своей природе, греховный, да? Он зациклен на себе. Вот эта зацикленность на себе, безусловно, она может и привести к одиночеству. И вот одиночеству, когда ты, предположим, почему вот люди, например, там себя чувствуют не свои тарелки в церкви, например. Приходит куча людей, общаются, а он не может себя найти. Да? Вот. Или, например, там ведет себя так, что отталкивает людей. Это тоже очень хорошей причиной для того, чтобы задуматься над этим вопросом. Что ты как вот думаешь?
Я думаю, что это повод для того, чтобы поисследовать как раз тоже себя, являются ли как какие-то вот паттерны поведения повторяющимся сценарием. То есть я каждый раз натыкаюсь на одну и ту же эмоцию или на одно и то же состояние. Да? Например, в той же церкви почему-то вдруг мне становится скучно. Да? Ну, то есть, и это случилось не один раз, например, это что-то, ну, повторяется, тогда вот это есть повод, некоторая информация, которая подсказывает нам наше ощущение, и тогда мы можем как раз позитивно воспользоваться этим для того, чтобы поисследовать, а что происходит. Может быть, это что-то говорит про меня, и дело не в экстернальном, так скажем, локусе контроля, да, что кто-то в этом этому или что-то есть тому причиной, а может быть, это что-то внутри меня находится.
В чем все-таки причина одиночества? Какие факторы на это влияют, как ты думаешь?
Я думаю, что мы еще, ну вот часть мы перечисляли, там, да, что-то мы попытались быстренько, кратенько описать, но я еще думаю, что мы не коснулись того, о чем пока не говорили. Потому что, может быть, еще человек сталкивается с таким, в общем-то, вполне естественным переживанием и нормальным состоянием, так называемым, когда он встает перед лицом так называемого экзистенциального, да, одиночества. То есть вот тогда ту причину, да, то есть это тоже не внешняя причина, это как бы такая бытийная, глубинная состояние одиночества, когда человек задает себе вопрос, а что, собственно, я, может быть, здесь делаю? Да, я оказался вброшенным в этот мир, и где мне найти своих? Да, чем я могу заниматься. И вот это вот вопрос перед такой вселенским, мне кажется, глобальным смыслом, взывающим вот к этому состоянию экзистенциального одиночества. Я один в мире, я ощущаю себя, и я вообще могу себе найти вот ту общность, в которой бы я раскрылся как личность, как там, творение со своим там, замыслом, который я верю, там есть на самом деле обо мне. Вот что я должен глобально делать, может быть, какую-то миссию, предназначение выполнить. Да, вот. И на самом деле такое одиночество, оно тоже может фонить на заднем плане, вот где-то сопровождать нас. Даже если мы окружены и находимся, да, среди людей, у нас много социальных контактов, но вот эта часть, она нормальная, она может просто присутствовать, она требует просто обнаружения, да, то есть нахождения этого смысла.
Ну вот смотри, служение другим людям – это, значит, выход из одиночества,
Выход, безусловно.
или же это может быть компенсация одиночества?
Надо смотреть, если компенсация, то оно приведет к тому состоянию, о котором мы говорили с тобой на прошлой программе, да, то есть это выгорание тогда неизбежно, потому что если это компенсаторное действие какое-то, которое вот что-то во мне покрывает или ведомое чувством долга, вот, то неизбежно чувство раздражения, там, усталости, еще что-то. А здесь надо отслеживать свое состояние, то есть если я рад делиться, меня это наполняет, и общение с другими людьми, и особенно отдача, да, ведь только то, что мы отдали, является по-настоящему нашим. И мы понимаем, что, значит, во мне есть какая-то глубина, какие-то ресурсы, и вообще средства, оказывается, и, может быть, неисчерпаемые для, собственно, человека таким неожиданным, окажется, чем я могу поделиться? И оказывается, я, может быть, вообще не знал, что я на это способен, и меня вроде бы как-то это сильно не изматывает. Поэтому, может быть, и компенсация, может быть, и на самом деле искренне, но если честно, и вы видите отдачу от этого, благодарности, например, в ваш адрес.
Ну, смотри, как раз-таки понятно, что... Да, еще я все время вспоминаю братьев Карамазовых. Там, значит, мама Лиза, если не ошибаюсь. А это когда старец Зосима разговаривал с женщинами. Да, эта глава называется «Бабы», между прочим, братьев Карамазовых, и она говорила как раз о том, что я готова там служить, но вот если будут неблагодарны, я прокляну все на свете. Да? То есть вот это вот служение не из желания служить, да, а из того, чтобы тебя заметили, быть заметным, быть вот... Ну, то есть это такая компенсаторная штука, да, компенсирует вообще духовную пустоту. И вот это, мне кажется, очень-очень важным. Михаил Михайлович Звонецкий писал, что настоящее одиночество, когда ты всю ночь говорите, когда вы всю ночь говорите сами собой, вас не понимают. Да? И вот это, мне кажется, он говорит о такой причине одиночества, которая находится внутри самого человека, кроется в его внутренних конфликтах. Да? Ты вот согласна с этим? Или все-таки есть нюансы здесь всегда?
Да, ну, я согласна с юмористом. И несколько как-то вот Ну, двояк это тоже, это именно, может быть, от него слышит, потому что действительно здесь нету ничего смешного, да, потому что, конечно, конфликты, конечно, это свидетельствует больше о разрыве, не знаю, о существующем зазоре между я реальным, я идеальным, да, разрыв, наверное, собственного бытия, личности с жизнью, может быть, то есть я все-таки про то, что внутренние конфликты вас не, когда вы он говорите сами собой, но вас не понимают, ну, происходит постоянный диалог, да, то есть, конечно, он вызван этими внутренними конфликтами, когда нету, получается, согласия, нету какого-то ощущения цельности, да, такой собственной личности, что я принимаю решение, а меня вот все равно внутренне что-то оспаривает, да, то есть что-то происходит, какое-то расщепление или, может быть, просто разрыв, да, того, что может быть так или нет, разные мнения, вот. Ну, это он глубоко копнул, конечно, здесь ну, в общем, я бы согласилась, да.
Слушай, как ты думаешь, почему человек может дистанцироваться от людей, от их общества, собственно, людей, да? Не связано ли это вообще с психологическими, духовными проблемами?
Ну, может быть и связано, потому что я бы здесь вообще сложно однозначно, да, сказать, потому что надо всегда индивидуально разбираться, и чем это вызвано, чем обосновано. Может быть, он слышит некоторый какой-то вот зов такой, да, глубинный, как бы призвание там что-то заняться чем-то, уехать, например, куда-то там, да, уединиться. Для чего-то это надо, там, да, там путешественник, знаете, вот у нас есть знаменитый путешественник, который отправляется в какие-то
Конюхов, да.
да, путешествия, он совершенно как бы один, и нормально, он бежит, может, изоляция ли это, или его влечет что-то вот такое ведомое им, как им, может быть, тоже кажется, и вряд ли он там чувствует себя одиноко. Да, то есть здесь надо вот смотреть. Но вообще, если человек живет среди людей и чувствует свою полную изолированность, да, то есть вот это скорее может быть таким знаком, да, когда это переходит определенные грани, то есть когда в его поведении уже прослеживается что-то странное, да, ну, то есть вот что-то настораживает в этом. И тогда мы, ну, сначала это как предположение, может быть, личностного расстройства, а уже потом тогда может вызвано быть таким некоторым ненормальным, нездоровым состоянием. Но мне вообще кажется, что отношение человека, вот по тому, как человек относится, да, к своему состоянию, там, одиночеству, это есть некоторые определенные критерии личностной зрелости. Да, то есть чем взрослее личность, чем она глубже, осознаннее относится к собственной жизни, тем меньше вопросов, жалоб, наверное, там, да, вот вопросов такого характера, типа «за что мне такое?», «почему все это со мной случилось?». Да, то есть вот мне кажется, что вот об этом тоже можно судить.
Значит, Ольга написала: «Мне кажется, когда человек говорит сам с собой и не понимает себя, типа, это уже не одиночество, а дурка. Я вообще очень не люблю, когда вешаются, ну, какие-то ярлыки, да? Ну, я приведу простой пример внутреннего конфликта с собой, когда ты с собой не согласен, да? Это когда ты поступил по отношению к другому плохо, и внутренний конфликт, ты оправдываешь себя, да? И совесть обличает тебя. Это дурка? Или
Нет.
это внутренний конфликт человека с собой, который он должен преодолеть и понять, как ему действовать дальше? Просто идти и что-то сделать по отношению к человеку, извиниться, ну, возместить ущерб, да, и так далее. Это не дурка, это внутренний конфликт. Вот о чем
Или,
Жванецкий.
знаешь, такое еще выражение, когда я читал книгу и постоянно спорил с автором. Да, вот это вот тоже я слышала, как бы как выражение. То есть он один, например, в комнате, он читает книгу, и он вот эти вот диалоги, которые тоже происходят, это точка роста, ну, потенциальная.
Ну, а когда читаешь книгу и споришь с автором, это как раз естественно, потому что книга – это и есть диалог. да? Любая книга – это и есть диалог. То есть, есть взгляды автора, есть твои личные взгляды. Вы сталкиваетесь, вы либо чувствуете сопричастность, особенно, предположим, ты читаешь, не понимаешь, для чего автор писал эту книгу, да? Или ты не понимаешь, что там происходит. Тебя это цепляет, да? Это вот этот внутренний диалог. Когда внутренний конфликт... То есть, я к чему говорю? О том, что... Внутренний конфликт как раз происходит тогда, когда сталкиваются наш эгоцентризм, эгоизм как раз-таки, да, с вот той частью, да, этической частью, может быть, и духовной частью нас, да, нашей души, которая как раз отвечает за то, за хорошо и плохо, за добро и зло. Вот в чем вся штука. Да? Многие говорят о том, что совесть – это первый голос Бога, который ты слышишь. Да? Вот это естественно. Поэтому не зря Библия называет, да, вот там людей, которые сожженные в совести, да, то есть те, которые подавляют этот голос. Да. Поэтому мне кажется, как раз внутренний конфликт – это очень хорошая лакмусовая бумажка твоего, как это ни парадоксально, психологического и духовного здоровья. Который ты проживаешь, да? Хуже, когда у тебя конфликтов нету, когда ты ударил, например, ребенка или пожилого человека, или слабого человека, и не испытываешь внутреннего конфликта. Вот это уже дурка, да. Это реально прям что-то надо с этим делать. Да, ну, и человек...
Ну, да,
не...
и здесь еще важно, что мы не уходим от этого и да. не пытаемся отвлечь себя как раз-таки от возникновения вот этих вот конфликтов, так называемых диалогов внутри себя с самим собой, со своей совестью. Там, да, вот те, которые как раз то обличают, то оправдывают одна другую. Помнишь, тоже где-то вот прочитать можно. То есть, конечно... Если мы отвлекаем специально, заполняем, даже неосознанно, там, да, вот у меня дела, теперь я бегу, мы получается, что мы вот в этом постоянном беге от себя самих и находимся. Дикая какая-то работоспособность, надо все, многозадачность.
Трудоголизм, да, когда все, ты подавляешь это все.
Да. То есть получается, что в корне, если вот посидеть, разобраться, если, конечно, человек выйдет на это, будет ли он согласен, да, в этом во всем находиться и разбираться, то окажется, что, скорее всего, он убегает вот именно вот от диалога с собой, от конфликтов даже.
Ну, известный мастер афоризмов, писатель Станислав Ежелец писал, что люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены. Да? И вот как раз ближе к причинению, да, уже добра мы приступаем в нашем с тобой разговоре. Почему мы можем отталкивать других людей и при этом страдать от одиночества? Вот... Глобальный конфликт в чем, на твой взгляд, происходит?
Глобальный, заложенный, это все идет из детства. Вот если глобальный, потому что такие вещи, как установившийся тип привязанности к другому, да, вот то, что сформировалось вот в этой вот точке соединения мама-ребенок, да, в течение первого года жизни, и то, что формируется, психологи называют это базовым доверием к миру. Да, вот это тоже может быть некоторым объяснением, но опять здесь я избегаю всегда категоричности, потому что это как один из вариантов. Да? Базовое доверие к миру и людям закладывается в детстве. Это фундамент для построения теплых, близких и интимных вообще отношений друг с другом. Если он порушен был, каким-то образом не сформировался в детстве, у человека просто нету опыта построения таких взаимоотношений с другим. И это часто бывает вот в практике психологической, когда человек говорит так, что только у нас, например, начинаются в паре, да, налаживаться какие-то теплые, какие-то близкие. Только-только, мне кажется, что уже вот мы в шаге там, от следующего какого-то, да, более сближающего шага в отношениях, так сразу партнер, например, куда-нибудь исчезает. Сразу он уходит. И вот он вроде бы...
То есть боясь таких интимных, близких отношений.
Ну, да. То есть потому что что-то его пугает в этом, что-то его страшит. И именно вот здесь надо разбираться, как бы, и вообще хочет ли он с этим что-то делать. Потому что часто о такой проблеме говорит именно партнер. Как мне ему помочь? А запроса там, с той стороны, на помощь в этой ситуации просто нету, потому что действительно человеку подсознательно может пугать вот эта близость, ответственность, вот это вот чувство тревоги, которое его накрывает, и он, вероятно, может сам не понимать, что с ним происходит. И тогда вот это может быть ответом на вопрос, потому что что я хочу? Я же хочу, я вроде мне и девушка нравится, или там партнер, все, все у нас замечательно. Но сам не пойму, что происходит, а чувствую, вот я вот именно вот так вот подвисает вот эта пауза какая-то, уже вроде бы надо делать следующий шаг, это нормально, логично было бы, но мне вот хочется убежать. Как мне однажды клиентка подарила такую, да, метафору, что вот он, а когда он ушел, такой чудесный, замечательный, внимательный, галантный, ну, вообще деликатный, но когда он ушел, я вздохнула с облегчением.
Ну, значит, он требовал
вот, да, потому
от
что
других
какой-то... Да, то есть вот,
быть
да, какой-то
идеальными, да.
Равнодушный или более такой как бы отстраненный вызывает чувство, ну вот, мне хорошо, ой, ура, вроде он, потому что он понятный. Понятно, вот так вот, видимо, что-то пришло из детства, поэтому надо разбираться.
А Ольга, тоже вот два комментария есть. А может иногда одиночество полезно для отдыха и пересмотра ценностей? Мы уже об этом говорили в начале с Ольгой, что, значит, одиночество нужно отделять от уединения. Искать уединение нормально для любых типов характеров, абсолютно. Человек устает от социальных контактов. То есть одиночество – это чувство, от которого человек страдает. Уединение – это чувство естественного восполнения ресурсов, когда человек хочет побыть один наедине с самим собой и с Богом и отдохнуть. Да? То есть вот разделить уединение от одиночества. Да? Потому что когда ты находишься в уединении, ты получаешь удовольствие. Да? Тишина, книга любимая, не знаю, там, любимое дело, вот, и так далее. Да, это уединение, это восполнение ресурсов. Ты устал эмоционально, ты выработался, да, и когда говорят про то, что вот, экстраверты, это им всегда нужен контакт, все это полный ерунда, конечно, экстраверты также устают от контактов, и им нужно также восполнять. Другое дело, что сосуд социальных контактов у экстраверта и у интроверта разный, вот и все. На самом деле.
Ну, сосуд, и да, и вопрос, да. Где человек по, вот если уж так их грубо делить на экстравертов и интровертов, где он подзаряжается, где он наполняется энергией, потому что интроверт, это по Юнгу, да, он наполняется энергией как раз в уединении, когда ему нужна тишина, он может побыть с собой, подумать, все. А экстраверт, он не то, что он не может там без других, но он просто более насыщается вот этой вот, наполняется внутренней энергией, зарядом среди других. Ему нужно общество. Но это не значит, что он бесконечно может в этом быть. Угу. Он наполнился, ему тоже нужен отдых, все же люди.
Да, согласен. И плюс это не означает, что интроверту не нужен человек, который бы его понимал. Наоборот, очень нужен, просто таких людей у него немного. Вот и все. Да. Но такой же запрос есть на понимание, на тем, с кем разделить это, с кем поделиться это, чтобы не держать себе. И вот еще один комментарий от Ольги, который вот нас к финалу продвигает. А иногда есть друзья и родные, а человек одинок, и поговорить не с кем. Что в таком случае делать? Вот, как преодолеть одиночество и какую роль вообще в этом играют наши взаимоотношения с Богом, наша вот какая-то духовная жизнь, как ты думаешь?
Ну, существенную, большую наши взаимоотношения с Богом, они не просто так, да, наедине находятся. Мы, когда мы говорим про духовную область, мы все-таки ищем себе свое сообщество, в том числе и духовное, да, то есть это обязательно должны быть люди, единомышленники, да, это церковь или это объединение, где я могу послужить, где я чувствую, где я могу восполнить каким-то даром, который, я верю, там у меня есть, и послужить им, поделиться. Но мне кажется, еще даже вот Фрейд говорил, когда у него спросили, что там самое лучшее, да, да, для человека или в чем счастье, и вот он сказал, это любить и работать. Да, то есть вот как бы любить и работать. То есть здесь дело, да, нам нужно найти для себя дело вне работы даже, я бы так сказала, потому что работа иногда, она бывает и вынужденная, и просто как бы необходимая, да, но у меня там нету там единомышленников, еще что-то. Вот тогда хобби и как раз та деятельность досуговая, которая была бы помимо основной работы, и она могла бы здесь очень помочь в вопросе одиночества. То есть устраивайте себе разные. Вот, если не долголетие, да, это для возрастной категории, ну, ищите себе свое общество, себе подобных. Там, ходите какие-то мастер-классы, кружки. Раньше это же было много. И сейчас это все в себе можно, мне кажется, уже любых найти людей, которые вот предоставляют нам эти возможности социальные. Да, какие-то поездки, может быть, совместные, путешествия, экскурсии сейчас вот полно ходят. Можно там по теме с животными, там, да, кому это близко, да, общаться. Разные студии, кружки, театры, танцы и прочее, прочее. Вот где бы вам нравится находиться, где вы чувствуете, что вы раскрываетесь, вас это наполняет, волонтерская работа и так далее.
Угу. У нас есть хороший комментарий, и вот я думаю, что это такой к нашей финальной черте подводит нас. Галина Кирилловна написала: «Приветствую, друзья, спасибо за программу. В тишине и уповании крепость наша. Для меня очень важно присутствие Божие и слышание Его голоса. Я научилась ценить изоляцию и не чувствую себя одинокой». Спасибо. Вот, вот, что называется, комментарий душевно, духовно здорового, наполненного человека. Да? И это не означает, что как бы мы все сейчас говорили про нездоровое и про ненаполненное, а к тому, что это как раз показатель того, что мы можем наполняться, у нас есть ресурсы. Да? Когда есть внутренние конфликты, это похоже на сосуд, в котором есть щель, из которого вытекает. Это очень хороший образ, библейский образ, в притчах он есть, образ треснутого сосуда, из которого вытекает елей. Да? Вот, то есть мы не можем воспользоваться, предположим, говорить, а вот верующий человек не чувствует одиночества. Ерунда, чувствует он одиночество. Чувствует он одиночество. И это не означает, что он плохо верует. Да? Это не означает, что у него нет отношений с Богом. Это означает, что у него есть внутри какой-то конфликт, да, который ему не позволяет, да, полноценно откликнуться, услышать, наполниться и так далее. Этот конфликт нужно разрешить.
Да, Игорь, совершенно тоже согласна. Если позволишь, еще короткая цитата. Мне понравилась философа канадского писателя, даже духовного наставника Эдхарда Толли. Он так замечательно выразился, что когда, ну, к вопросу о том, что хорошо побыть все в тиши, в темноте, хотел сказать, тишине, да, но в уединении, наедине с собой. Это позволяет восстановить силы, как-то разобраться. Когда ты теряешь соприкосновение с внутренней тишиной, ты теряешь соприкосновение с собой. Когда ты теряешь соприкосновение с собой, ты теряешь себя в этом мире. Да, такая вот немножечко с легким философским акцентом. Угу. Не потеряйте себя, держите, не выходите из себя, будьте собой, ищите себя.
Угу. Ну, и в окончании нашего, в финале нашего размышления хочу прочитать очень короткий отрывок из Евангелия от Матфея, 11 глава, наверняка все знаете это замечательное место, с 28 стиха: «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Это слова Христа. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и не найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Идея очень простая – отдать Богу то, что тяготит вас, и взять труд, который дарует вам Бог, чтобы восполнить. Вот и все. Это вот такая взаимная штука. Ты, когда ты отдаешь, ты восполняешь. Да? Потому что иногда ты чувствуешь себя исчерпанным, потому что ты сам из себя черпаешь. Вот и все. Да? И об этом как раз тоже в Библии очень хорошо сказано, что вы не в Бога богатеете. Вы оскудеваете, потому что вы не в Бога богатеете. Когда мы учимся в Бога богатеть, что называется, отдавать, мы видим, это не означает, опять мы говорили, что нужно помнить, что нужно отдавать не для того, чтобы чувствовать свою ценность, а потому что мы хотим это делать. Вот и все. От избытка, что называется. Поэтому, друзья, вот мне кажется, это очень важные моменты от того, что мы в Бога богатеем, и мы из Бога черпаем свои силы, да, однозначно, да. Но если мы что-то происходит, есть внутренний конфликт, нужно его разрешить. Поэтому не живите с этим конфликтом, открывайте перед Богом, перед другом написано, что исповедуйтесь друг перед другом. И многое может усердная молитва верующего. Вот, друзья, спасибо большое, что были с нами. С нами была христианский психолог Ольга Ильина. Говорили мы про одиночество и как с ним справиться. До свидания, да благословит вас Господь.
Да, всего доброго.